Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость в нашей студии Валентина Васильевна Аль-Абед, заведующая отделением новорожденных Раменского центра материнства и детства. Вы можете слушать нас на сайте www.ramanes.ru, кнопка онлайн-радио, также в наших группах в социальных сетях, например, в Инстаграм сейчас у нас идет прямой эфир. Для этого нужно... Вы можете также слушать в мобильном приложении вашего смартфона, доступно в Google Play и App Store. Свои вопросы вы можете задавать в прямом эфире у нас в Instagram или позвонив по телефону 8-496-46-599-77, также на WhatsApp 8-977-712-81-91. Валентина Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы с вами перед эфиром уже успели поговорить. Я даже не знаю, как в час уместить все те проблемы, вопросы, которые беспокоят мамочек. Ну, давайте начнем немножко со знакомства. Вот расскажите об отделении новорожденных, о его оснащении, о койках и немножко, конечно, о сотрудниках, которые с вами работают.
Ну, отделение наше достаточно большое. И, слава богу, мы перебрались, когда в новое выстроенное наше красивейшее здание. У нас появились новые площади, новые возможности. И отделение новорожденных развернуто на 60 коек. То есть мы готовы принимать у себя, любить и полностью помогать детишкам в достаточно большом количестве. У нас работают люди большого профессионального уровня. У нас 7 докторов. Большая часть из них имеет высшую квалификационную категорию. Другие доктора с первой, второй категории. У нас все медсестры имеют высшую категорию профессиональную. Люди все обучены по помощи детям и матерям в поддержке грудного вскармливания. Все имеют абсолютно полную подготовку по оказанию реанимационной помощи. То есть люди свою работу знают.
Валентина Васильевна, ну вот вопрос, который до сих пор волнует многих мамочек и будущих мамочек в соцсетях, что же брать для ребенка в роддом? Какие основные вещи?
Ну, самое главное, наверное, все же это как по уходу в любой другой ситуации, это основной набор тех гигиенических средств, которыми пользуются в любых, скажем так, даже домашних условиях, да, это жидкое мыло, это ватные диски, крем, который будет использоваться под подгузник. Из одежды, если мама, скажем, хочет видеть своего ребеночка в нарядной подготовленной одежде, то она может взять с собой комплекты одежды для новорожденного ребенка. Но если она к этому не совсем подготовлена, ничего страшного, у нас стерильного белья достаточно, у нас нарядные стерильные пеленки в полном комплекте для любого малыша вполне достаточно.
А вот ребенок родился, да, произошло долгожданное событие, мамочка рада. Вот что происходит в первые часы жизни ребенка? То есть его показали маме и его унесли на какое-то время. То есть как это все происходит?
Мы стараемся сделать так, чтобы разлука мамы и ребенка были минимальные. Минимальные. Когда рождается ребенок, ну, мы говорим, да, о здоровом ребеночке, доношенном, который не нуждается там в какой-то экстренной помощи, да, а когда все хорошо, ребеночек сразу выкладывается маме на живот, и он на ней находится, и мама его чувствует, это тепло, это дыхание, слышит этот крик. Это, конечно, огромные положительные эмоции, которые нужны и маме, и этому малышу. В конце первой минуты пережимается пуповина, и пока мамой занимаются, маму осматривают, определяются с объемом помощи для мамы, тогда ребеночек может быть перенесен на столик, где его взвешивают, оденут и опять вернут к маме под бачок.
В чем вот профессиональная задача неонатолога, чем он вообще отличается от педиатра? То есть есть вот прям вот разница какая-то существенная между врачом-неонатологом и врачом-педиатром?
Вообще очень хорошо, что люди наконец-то стали запоминать эту специальность неонатолог, потому что раньше нас называли микропедиатр, там просто педиатр, но наука неонатологии развивается, слава богу, семимильными шагами идет. Скажу только о том, что неонатология – это раздел педиатрии, который изучает состояние здоровья детей от рождения до месяца. А если еще точнее, то неонатология входит в раздел перинатологии, то есть проблемы здоровья ребенка начинают изучаться еще во внутриутробном состоянии, и некоторые виды помощи уже сейчас могут быть оказаны для детишек, когда они еще не родились, а находятся еще в утробе у мамы. Вот, поэтому неонатолог занимается всеми теми вопросами здоровья, которые могут возникнуть у ребенка именно в периоде новорожденности, в период первого месяца жизни. Это достаточно большой пласт проблем. И новорожденный ребенок – это не маленький взрослый и даже не маленький там подросток. Это совершенно другая планета со своими особенностями, потому что первый месяц жизни ребенок приспосабливается к новым условиям внеутробной жизни. Это происходит адаптация всех систем, всех органов, поэтому это достаточно сложный период жизни у человека.
Ну вот родился ребенок, да, мама еще не всегда может понять, что он хочет, ребенок начинает плакать, и мама так: этим ему пустышку в рот. Но я знаю, что в роддоме за это ругают, делают а-та-та просто.
Конечно.
Почему? В чем вот, скажем так, минус сосок и пустышек? Почему лучше не использовать их?
Ну, смотрите. В принципе, Всемирная организация здравоохранения, весь мир говорит о том, что люди, не мешайте детям получать качественную еду. Пускай ребенок кормится грудным молоком. Ну, мы, конечно, не говорим сейчас о тех ситуациях, когда это противопоказано в принципе, да, то есть есть ряд ситуаций, при которых грудное вскармливание невозможно. Во всех остальных надо стремиться к тому, чтобы ребенок получал здоровую еду. Это формирование пищевого поведения, это формирование всего здоровья, иммунитета, психологической комфортной жизни для ребенка в дальнейшем. Поэтому все, что имитирует грудь матери, как то пустышки, это может становиться непреодолимым барьером формирование вот этого самого грудного вскармливания. Поэтому мы против них, и конкретно в нашем роддоме, в нашем учреждении, политика нашего учреждения такая, что мы все на страже поддержки грудного вскармливания. Пустышки мешают. Это вот просто происходит, ну, если, может быть, айтишным языком сказать, сбой программы, потому что ребенок изначально рождается с сосательным рефлексом. Это самый примитивный рефлекс, да, который может нам ребенок, да, показать, продемонстрировать: сосу, значит, ем, добываю, ну и так далее, так далее. Если дать что-то, что имитирует грудь матери, то сосание груди становится непонятным для ребенка. Он перестает оттуда добывать. Поэтому мы говорим, что не мешайте детям. У него должен стойко закрепиться то, что ему...
Понятие, что если он сосет, это он добывает.
Да,
он ест, он добывает.
Совершенно верно,
еду.
Да.
Он а сосёт. Не просто так.
А не просто, да, как я говорю, болтузит там во рту, это непонятно что. Вот, поэтому мы стараемся не вмешиваться в это. И главное же, в принципе, не навреди, поэтому... Соски, это бич. Ну и кроме всего прочего, это же источник инфекции, потому что это не естественная еда, это, скажем так, инородное тело во рту, которое требует дезинфекции. Сама по себе соска себя не сможет обезвредить, да, убить там на себе пласт врагов, микробов. Вот поэтому это дополнительные источники инфекции, ни к чему.
Это я сейчас вот как раз к теме вспомнила анекдот, да, что с первым ребенком все стерилизуется, соска да, упала, да, все да. простерилизовали, пятый ребенок, он залез, да, в миску кота, съел корм кота, это проблемы кота.
Это проблемы кота, да-да-да-да.
Так же здесь.
Да, и да, между прочим, да, и инфекционисты, и педиатры такие, которые старые школы, они нас говорили, не застерилизовывайте ребенка, да, но это все весьма относительно. Да, с этим можно там пошутить, но на самом деле это может для кого-то стать существенной проблемой, проблемой со здоровьем. И, ну, в общем,
а вообще до какого возраста рекомендуется вот, стерилизовать бутылочки для ребенка?
Ну, поскольку до тех пор, пока он, если он кормится у нас не грудным молоком, а формулами, да, смесями адаптированными. Вот,
пока он их ест.
Конечно, конечно, конечно. Потому что бутылочки там, где тепло, там, где еда, там, где влажненько, это самое-самое такое хорошее, любимое место для возбудителей различных злостных инфекций.
Ну, смотрите, Валентина Васильевна, у вас же уже большой опыт, да, вы наблюдаете детей много лет. Вот раньше, я, конечно, понимаю, что вы не знаете, что было 100 лет назад, но я думаю,
ну,
что вы,
догадываться по книжкам.
По книжкам, ну, многие знают, да, вот пишут, что вот там женщина чуть ли не в поле родила, да, обратно ребенка себе там в фартук и пошла там работать. И все, и дети росли, они росли на улице, они сидели там в луже, игрались, и все были здоровы, бегали, румяны. А сейчас вот мы, значит, стерилизуем, мы там подбираем смеси, мы там переживаем за наш молоко. Изменились вообще, вот даже вот если взять ваш опыт, пускай дети 10 лет назад, там, может, 20 лет назад, и те дети, которые вот сейчас есть, вот у них какие-то различия принципиально, ну, может быть, даже в здоровье в первую очередь. Физически они, может быть, сильнее, слабее какие-то вот есть.
Ну, вы знаете, если говорить о том, что было 100 лет назад, мы можем знать о том, что бегали румяные, но мы не знаем, сколько в семьях погибало детей. То есть статистика смертности детей, да тем более детей-младенцев, она стала вестись, конечно, сравнительно в историческом, если там масштабе брать, не так давно. Поэтому говорить, что раньше бегали босиком и в лаптях, и при этом все были живы и здоровы, думаю, что это было бы опрометчиво. Вот, на самом деле, объективной статистики мы не знаем. Говорить о том, что было даже 10 лет назад... Я думаю, здесь очень важно говорить о том, чему мы научились. И, может быть, какие-то вещи для нас стали более доступными для понимания, для умения. И поэтому нам кажется, что заболевших детей становится там, да, больше, или нездоровых становится больше. То есть тоже надо быть объективными, да. Другой вопрос, что мы точно знаем, что те дети, которые раньше погибали от каких-то проблем, от респираторного дистресс-синдрома, недоношенные дети, или дети с тяжелыми пневмониями, они погибали, потому что им не умели оказывать должную помощь. Сейчас это абсолютно решаемые вещи. Посмотрите, неонатология сейчас насколько развивается, что выхаживают детей менее килограмма, да, с массой тела при рождении. Когда говорят о том, что ребенок там 1,5 килограмма, 1,500 кг, мы говорим, ну, это уже прям... такой,
большой уже.
Уже большенький там, да. Вот, то есть технологии развиваются. Вот, ну, наверное, здесь больше было бы объективно говорить об этой проблеме, если рассматривать уже чуть более подросших детей, то есть с чем они приходят к определенному этапу, там, к школе, там, да. Конечно, в этой категории детишек, детей с хроническими заболеваниями становится все больше и больше, но говорить о том, что это проблема именно периода новорожденности, ну, сложно.
Ну, у нас, скажем так, медоборудование, да, технологическое оснащенность, она в любом случае совершила большой шаг.
Это безусловно, есть... безусловно. И в нашем центре полностью оборудовано, полностью приспособлено для оказания реанимационной помощи детям с различными проблемами. Конечно, конечно. Конкретно, если говорить про наше учреждение, про наш центр, он оснащен от этапа родильного зала, и заканчивая там реанимационным отделением для новорожденных, полностью всем необходимым.
Ну вот пока мы не перешли к грудному вскармливанию, хочу просто этому прям посвятить отдельный пласт нашего времени. Давайте вот еще немножко о прививках поговорим, потому что рождается ребеночек, да, и сразу в роддоме ему делают определенные прививки. Здесь мама там соглашается, не соглашается, подписывает, не подписывает бумагу. Вот какой вот вы как специалист дадите совет вообще, когда откладывать прививки, когда не надо? Или если вот есть, ну, скажем так, какой-то прецедент, чтобы прививку отложить, врач в любом случае скажет, что вот сейчас не надо делать такие прививки, вам нужно отложить на месяц, на полгода.
Безусловно. Мы работаем в строгом соответствии с нормативными, да, документами, которые нам определяют порядок оказания помощи. Существуют приказы, существует национальный календарь прививок. И мы в своей работе руководствуемся именно этими документами. В соответствии с этим мы прививаем детишек, во-первых, только тех, которым это показано, которым в настоящий момент вакцинация действительно не повредит, и с абсолютного согласия мамы. Абсолютное согласие. Все производится в присутствии мамы. Мама видит, что делается ребеночку, куда, кем, как. Все это, никакого секрета в этом нет. То, что дети должны прививаться, я убеждена, что это действительно необходимо. Мы живем в социуме, мы живем вместе с высокой плотностью населения, там, где большая подвижность этого населения, да, и мы не можем ручаться за состояние здоровья большинства из тех, кто в нашем окружении находится. Поэтому дети должны быть защищены. В соответствии с национальным календарем в роддоме делаются две прививки. В первые сутки это прививка от гепатита Б, и с третьих суток жизни вакцина от туберкулеза ПЦЖ. Угу. Вот, поэтому наше мнение такое, что дети должны быть вакцинированы.
А скрининг тоже вы делаете?
Обязательно. Угу. С четвертых суток жизни, ну, мы с вами сейчас говорим о каком скрининге? О неонатальном скрининге, да?
Да, да,
да. С четвертых суток жизни мы обязательно берем кровь у детишек на 5 наследственных заболеваний. И тест-бланки, пропитанные капельками крови, отправляются в медико-генетическую лабораторию в Москву, в Маньяки, где производят анализ этих вот материалов. Если все хорошо, то с мамой никто не связывается, маму не беспокоит, ничего ей не сообщают и не говорят. Если там выявляется какая-то проблема, если выявляется какая-то сомнительная ситуация, с мамой обязательно свяжутся и пригласят на ретест, на повторное исследование. Это тоже очень-очень большая такая вот подвижка. Раньше исследовали только на одно заболевание, фенилкетонурию, сейчас их 5. И, ну, мы будем надеяться, что этот круг расширится, и мы подберемся к возможностям Москвы. Там сейчас уже обследуют детишек на большее количество наследственных заболеваний.
А почему кровь берется из пяточки? Это по-другому ее не возьмешь, или это специально так придумано, что?
Ну, это такой вот.
Почему именно это место? Маленькая нежная пяточка малышковская.
Потому что маленькая нежная пяточка, она гораздо больше, чем маленький нежный пальчик. И оттуда можно подсобрать, конечно, больше, потому что надо пропитать 5 кружочков с обеих сторон. Это фильтровальный тест бумаги. То есть в масштабах одного малюсенького ребеночка это, конечно, большой получается объем, и добыть его из пальчика это было бы крайне сложно. Поэтому, но пяточка это не вся поверхность, там четко существуют правила, откуда брать и как набирать, и наши медсестры тоже, и процедурные медсестры тщательно это соблюдают.
А если все хорошо, сколько мама с ребеночком проводит в центре материнства и детства? Если все, естественно, роды, все прошло хорошо.
Ну, мы сторонники ранней выписки, потому что когда все хорошо, какое бы там замечательное наше учреждение ни было, да, а это же медицинское учреждение с большим потоком и пациентов, и мы персонал, и мы никто не живем в вакууме, да, вокруг нас такие же живые системы микроорганизмов, и понятное дело, что санэпидрежим у нас жесточайший, антисептики, перчатки, все это у нас доступным количеством.
Лампы, наверное, в ультрафиолете.
Безусловно, безусловно, у нас в операционных вообще уникальные системы очистки воздуха стоят. Вот, но тем не менее, чтобы пациентам не надо находиться в медицинских учреждениях дольше, чем того требует их ситуация. Это ни к чему, это неправильно. Поэтому мы стараемся выписывать максимально быстро. Максимально быстро – это 34-е сутки, когда все хорошо.
Ну, случается... После скрининга получается.
Ну, да, то есть, когда... да. Ну, бывают разные там ситуации, да, где-то... Например, мама говорит, там, меня не могут забрать, кто-то не подготовился или еще что-то. Конечно, мы никого не выгоняем, что мы входим в положение, вообще не проблема, ради бога. Пускай приедут за вами, когда вы будете все к этому готовы. Ну, не затягивайте с этим, что называется.
Раньше, я, например, да, родилась в 80-е годы, мама не лежала со мной, то есть у нее были, естественно, роды, но она не лежала со мной. Сейчас, наоборот, такая практика, что дети лежат вместе с родителями,
конечно,
пока они находятся в роддоме. Ну, опять же, если все хорошо, если не было там кесарева женщине, можно вставать, то я видела такие... пластмассовые, такие красивые люлечки, в которых вот эти детки в маленьких рождённых лежат.
Даже после кесарева сечения у нас наши коллеги, акушер-гинекологи, анестезиологи стараются максимально быстро активизировать женщину. И даже после кесарева сечения мы объединяем маму с ребенком достаточно быстро. Ну, опять-таки, когда все хорошо, да, и там, и там. Вот максимально быстро, потому что эта разлука, она, ну, она не нужна. Как я говорю, раньше было казарменное положение, когда дети отдельно, мама отдельно. Сейчас я считаю, что психологически это всем хорошо. И дети стали спокойнее. Вот то, что я действительно могу совершенно объективно, без оглядок на достижения науки сказать, это то, что дети, находясь с матерями, период адаптации, острый, ранний, вот эти, которые первые сутки, они его проживают намного лучше. С мамой всегда спокойнее. С
мамой надёжнее. Мама есть мама.
Мама есть мама. Мама есть мама. Дети стали действительно справляться с периодом, вот с этими ситуациями адаптации, приспособления, да, к новым условиям неутробной жизни. Они с этим стали справляться лучше, находясь с мамой. Вот это действительно можно сравнить совершенно объективно.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 46 5 99 77, также написать на WhatsApp 8 977 712 81 91, или можете написать нам прямо в чат. В Инстаграме мы работаем в прямом эфире. Чат я мониторю. Если какие будут вопросы, я их обязательно прочитаю. Сейчас мы уходим на новости, а когда вернемся, будем обсуждать вскармливание. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по телефону 46 599 77. Также пишите нам в чат, в Инстаграм. Мы вещаем в прямом эфире. И сегодня гость нашей студии, заведующая отделением новорожденных Раменского центра материнства и детства Валентина Васильевна Аль-Абед. Валентина Васильевна, ну, мы продолжим наш разговор. Мы сейчас вот немножко опять вернулись к теме прививок. И мне показалось, вы хотели сказать, что мы раньше все были привитые, а сейчас наше поколение, которое выросло привитых и родили детей, мы уже сомневаемся, прививать нам этих детишек или нет.
Так вот, да, в том-то и дело, что какая-то такая несправедливость получается. Те, кто сейчас ставят это под сомнение, сами-то, в общем-то, привиты. В подавляющем своем большинстве, конечно, привиты. И сейчас с высоты своего такого защищенного состояния говорить, а мне это там не надо, не знаю, опрометчиво. Вот я мамам всегда задаю такой вот конкретный вопрос, что люди, которые взяли на себя ответственность сформулировать национальный календарь прививок, это огромный пласт людей мирового уровня, вирусологи, микробиологи, иммунологи, аллергологи, педиатры, пульмонологи, они взяли на себя ответственность, они изучили эти вопросы. Они подошли к этому глубоко, основательно, прописав сроки, изучив состав, сформировав состав тех или иных вакцин, да, и изучив их влияние на организм, они взяли на себя ответственность и об этом сказали всем людям. И, ну, мне кажется, это, по крайней мере, слишком самонадеянно говорить, что... Там я знаю больше, чем вот все они вместе взятые. Но это мое мнение. Я считаю, что да, дети должны быть привиты.
Ну и вторую часть программы мы хотели посвятить вскармливанию. Конечно, большую часть мы поговорим о грудном вскармливании. Давайте расскажем в первую очередь о том, общее такое понятие дадим. В чем важность вообще грудного вскармливания? Потому что многие же мыслят так, что миллион детей на искусственном вскармливании, они также вырастают, также идут в школу, также взрослеют, также живут. И, в общем-то, в чем отличие от грудного вскармливания, когда вот так вроде внешне его не видят? В чем, почему все-таки нужно бороться за грудное вскармливание и кормить детей родным молоком, молоком мамы?
Ну, конечно, слава Богу, спасибо науке, спасибо нашей промышленности, которая занимается этими вопросами. И те детишки, которые по тем или иным причинам не кормятся натуральным материнским молоком, естественной едой, они имеют возможность получать, по крайней мере, максимально правильное питание, то есть не манная каша, не геркулес, и там не молоко коровье или козье.
Через,
да?
Марлечку.
Через марлечку, да-да-да, было такое. Вот. Слава Богу, что есть хотя бы вот эти, да, заместители грудного, заменители грудного молока. Но это вовсе никак не означает, что все должны отказаться от грудного. Почему именно грудное молоко? Ну, мама, потому она и называется мамой. Мама. Потому что молочная железа, да, и есть специальность даже докторская, маммологи, которые занимаются именно молочной железой, да, занимаются проблемами. Потому что это естественное кормление, это естественная еда. И организм ребенка, он приспособлен для того, чтобы принимать эту еду, переваривать ее, расщеплять и использовать в свой прок, в свой рост, в свое развитие с минимальными для себя потерями, с минимальными затратами. Вот. Поэтому, ну, вообще, на мой взгляд, в последнее время уже это, конечно, доходит до некого абсурда. Надо убеждать людей в том, что то, что природой заложено, это правильно. Ну, раз оно существует, наверняка же, это правильнее, чем дать из бутылки манную кашу. Что ж тут спорить? Это, конечно, так. И ученые не устают изучать эту проблему. Хочется знать все больше и больше о составе грудного молока. И то, что известно абсолютно точно, что это абсолютно живая субстанция. Это не сформировавшаяся какая-то такая вот формула, которая от момента рождения ребенка там и до бесконечности существует в одном едином своем варианте. Нет, в первые сутки жизни для ребенка у мамы один состав, это молозиво, это калорийная еда, ее мало. В среднем молозиво вырабатывается 36-40 мл в сутки, среднестатистически у каждой женщины, потому что ребенку больше не надо. Он не сможет больше объем переварить, он в стрессе, ему надо мало, но очень калорийно. Для этого есть молозиво. Потом, по мере роста ребенка, состав молока меняется. Молоко переходное, потом зрелое молоко, которое становится уже более богатым углеводами, белком. Вот. То есть состав молока меняется постоянно. Мама заболела немножечко, простудилась. Тут же вырабатываются у мамы защитные факторы, ее иммунитет реагирует, да, на какой-то там вирус. Тут же факторы, готовые защитники, появляются в грудном молоке у мамы. То есть ребенок получает с молоком мамы уже готовых стражей здоровья.
Иммунитет.
Иммунитет, конечно. те компоненты в молоке, которые содержатся, они создают правильную выстилку в кишечнике, и это способствует росту правильной микрофлоры. А правильная микрофлора в кишечнике – это состояние иммунитета, это состояние защищенности. Вот, то есть, ну, уже не говоря про белки, жиры, углеводы и микроэлементы, которые содержатся в молоке, и они являются незаменимыми. Воссоздать полностью формулу молока не удалось никому. Я думаю, что вряд ли удастся.
Поэтому... Потому что оно меняется постоянно, как мы уже говорили. Оно меняется,
конечно, оно меняется. Но, понимаете, ведь и в войну женщины кормили своих детей.
Вот и до войны кормили. Ее, наверное, ну, во времена да. пещерного человека тоже кормили.
Это абсолютно точно. Но я просто хотела сказать, что даже в условиях такого вот огромного стресса, и там, ну, в общем, тема бесконечная, конечно же, но заменителей грудного молока...
Похожих на грудное молоко.
На сегодняшний день не существует. Все смеси плюс-минус похожи друг на друга, и самое большое достижение, если говорить об искусственных смесях, это то, что научились делать смеси с расщепленным белком, то есть это актуально для детишек с хирургическими проблемами или для детишек с непереносимостью белка коровьего молока, это для них спасительная, конечно, история. Вот. Вот это большой, конечно, скачок в науке. Но создать формулу, которая бы полностью соответствовала составу грудного молока, на сегодняшний день не удалось никому.
Ну вот первый камень преткновения, самый, наверное, главный, когда родился ребенок, нету молока. Ну вот нету молока. И вот здесь вот начинается, отсюда уже начинаются проблемы, поиски заменителей. Как вы уже немножко сказали, то, что много не нужно ребенку, и что молоко не должно прийти тут же, когда родился ребенок.
И так и не бывает никогда.
Вот, поэтому давайте вот немножко поподробнее расскажем о том, как наладить лактацию. Что если, когда родился ребенок и нету молока, это не значит, что его нету вообще. Что молозиво – это то, что ребенку достаточно в первые дни жизни.
Конечно. Сразу молока ни у кого много не бывает. И так не должно быть. Опять-таки, потому что ребенку столько не надо. Он не съест, он не усвоит такой большой объем. Ему надо затратить огромное количество энергии, чтобы переварить огромное количество еды. Он на это не предусмотрен. Поэтому надо мало, но качественно. По статистике, абсолютно не лактирующих женщин не больше 2% популяции. То есть это
речь
те женщины,
идет не, у которых нет вообще.
У которых
вообще,
нет вообще.
Даже молозивания, то есть вообще ничего,
ни капелюшечки. Вот таких женщин не больше 2% во всей популяции. У всех остальных, стало быть, существуют совершенно нормальные шансы кормить ребенка полезной и здоровой едой. Вот. Самый первый ключ к успеху – это прикладывание ребенка к груди по требованию. И, ну, не ворчать, не обижаться на него за то, что он в свои первые сутки жизни живет не в мамином графике. Он, собственно говоря, и не обязан был это делать, никому не обещал.
Он отдельная личность.
Он отдельная личность, имеет право на свои какие-то тонкости.
Хотелки,
да. Вот, поэтому мама должна быть психологически к этому готова. Мама должна, ну, быть с этим настроена. Вообще не понимаю, почему должен быть обратный настрой, в принципе, да, вот априори как-то неправильно, что ли, да. Вот, но если мама говорит, конечно, я буду кормить грудью ребенка, и она готова на все, и она преодолеет и бессонные ночи, и какие-то там сверхпотребности этого ребеночка. И первый ключ к успеху – это прикладывание ребенка груди по требованию. Сколько хочет, когда хочет. Конечно, существует масса нюансов. И правильно приложить надо, чтобы он был правильно повернут, чтобы он правильно захватил грудь. В этом, кстати говоря, в нашем центре абсолютно любой из нас может проконсультировать и помочь маме. Все это знают прекрасно, и все это умеют маме подсказать. У нас есть молочные медсестры, да, которые также стоят на страже, помогают мамам с этим справляться. Вот. Это самое первое условие. Конечно, есть дети, которым противопоказано. Ну, по состоянию мамы. Но мы про это уже, да, и не говорим. Вот. Мы не рекомендуем пустышки, мы не рекомендуем какие-либо допаивания детей, если нет на то необходимости. Ребенок должен сосать грудь. Вот это самый первый такой шаг, который надо, с которым надо справиться.
Потому что, да, очень многих начинаются танцы с бубнами, массажем, чай с молоком надо пить, это там бабушкины советы, там, ну, в общем, начинаются вот эти вот разные
шаманства.
Люди, ну, мамочки начинают пытаться взять какой-то для них достоверный источник информации, исследовать ему, чтобы вот было много молока. Но опять же, когда много молока, это не значит, что ребенок вот возьмет и весь
и
его
все это
выпьет, поэтому, да, здесь неизвестно, насколько это хорошо, потому что в любом случае тогда там маме нужно будет сцеживаться как-то.
Конечно.
Поэтому, ну, наверное, нужно все-таки обращаться к медработникам и к людям, которые профессионалы в этом деле, и не слушать там, не знаю, советы из интернета, подружек, бабушек, мам, которые знают, что чай с молоком творит чудеса.
Во-первых, молочная железа, как любая железистая ткань в нашем организме, работает по принципу обратной связи. То есть, чем больше из груди уйдет, тем больше шансов туда прийти большему количеству, да, потому что идет команда в мозг, и там системный такой блок, который говорит, что надо усилить работу, надо усилить количество активности и так далее. Если из груди не будет уходить, то хоть чай, хоть не чай, ничего это должным образом таким не сработает. Чай с молоком вещь тоже очень осторожная, должна быть именно по части молока, потому что это весьма аллергенный продукт, и с ним надо быть очень-очень так деликатно обходиться. Но даже если что-то пошло не так, то, конечно же, за помощью и поддержкой, и советами, и консультациями надо обращаться именно к специалистам. Не слушать соседок, не слушать еще каких-либо советчиков. Мамам всегда говорю, никто вам не расскажет на улице свою жизнь, ну, объективно расскажет.
Ну, одному это, может быть, поможет,
совершенно,
да,
верно,
другому
что русскому
нет,
хорошо, то немцу смертно. Вот. Конечно, мы все разные, но если мама хочет получать информацию, даже не обращаясь там лично, может быть, к педиатрам, но черпать ее с просторов интернета, существуют сайты наши профессиональные по неонатологии, и там везде есть рубрика для родителей, и везде есть опубликованы наши протоколы, клинические рекомендации, на основании которых мы работаем и на что мы опираемся. Там есть статьи на доступном, скажем так, да, для людей, не профессионалов, не медиков, статьи и публикации, которые мама может взять себе на вооружение и руководствоваться действительно чем-то, ну, грамотным, объективно подкрепленным какой-то информацией. И я думаю, что в этой ситуации вред ребенку может быть минимальным тогда.
Ну вот мамочка у нас, например, кормила, и вот в один из дней случается у нее лактостаз или там, не дай бог, мастит. Что пошло не так? Что происходит, что случилось, когда вот, ну, мы приобретаем вот такое малоприятное...
Ну, конечно, малоприятное. Ну, здесь вот, да, надо понять. Иногда бывают мамы, которые действительно очень активно идет выработка молока. И...
Не стыдились вовремя, например,
ну,
да, застой
произошел.
Ну, в принципе,
произошел. Рутинного сцеживания, регулярного сцеживания не требуется, если ребенок кормится по требованию, и он выработал себе уже некие часы, да. То есть по требованию ребенок должен кормиться первый месяц. Как правило, к месяцу уже должен сформироваться некий
график.
Шаг такой, да, с интервалами, там, сколько они будут, 2, 2.5, 3 часа, ну, с вариациями, так скажем. Но это уже будет четко интервальная такая какая-то система. Если этого не произошло, то тут, да, надо искать проблемы. Где они? Может быть, у мамочки недостаточная все-таки выработка молока, или, может быть, что-то беспокоит ребенка, надо его обследовать, да, и найти причину. Но такого плача уже... требующего бесконечного сосания после месяца, конечно, это уже ненормальная история. Поэтому если ребенок, например, все хорошо, и он поел плотненько и уснул, а у мамы в ночи пришло молоко, а мы знаем, что пик выработки гормона пролактина приходится на ночное время, То есть активность железы в этом ситуации увеличивается. Если ребеночек ночью не проснулся и не был приложен к груди, то, конечно, у мамы есть такая вероятность, что она может проснуться с комками в каких-то отдельно взятых участках железы. Но в этой ситуации мы можем научить маму, как правильно приложить ребенка, чтобы он ей помог справиться с этим лактостазом. Ну, или тогда уже порекомендовать воспользоваться молокоотсосом, но с тем, чтобы не полностью опорожнить грудь, а просто до исчезновения вот таких крайне неприятных ощущений.
В каких случаях вообще вот молокоотсосом нужно пользоваться?
Ну, вот, наверное, вот как раз вот в такой ситуации, если вдруг такое произошло, облегчить. Или, когда нужно, постимулировать лактацию. С тем, чтобы молока в следующий раз пришло больше. Как я уже сказала, да, железа работает по принципу обратной связи, поэтому если ребеночек сколько-то съел, и плюс мама еще потом сцедила, значит, в следующие часы молока должно прийти столько, сколько ребенок съел и сколько сцедила мама. То есть уже больше, да? И таким образом можно потихонечку стимулировать лактацию. Это тоже необходимо знать, потому что существуют лактационные кризы.
Вот я хотела сказать, да, вот все было хорошо, мама да. кормила ребенка, и потом раз, и молоко исчезло.
Оно не то чтобы исчезло, скорее всего, к 3 месяцам бывает лактационный криз, к 6 месяцам, то есть это скачки, так скажем, роста ребенка.
Во-первых, это естественный процесс,
естественная ситуация, да.
И это не значит, что молоко пропало.
Абсолютно нет, надо не паниковать, надо потихонечку справиться с этой ситуацией. Как правило, это длится вот несколько дней, и путем вот стимуляции лактации с применением молокоотсоса эту проблему можно решить. То есть не паниковать сразу и не бросаться сразу там, отказываться полностью от грудного вскармливания. Иногда бывают кризы, ну, достаточно такими яркими, то есть ребенок резко вырос, его потребность в молоке резко возросла. Причем это действительно резко бывает. И мама не успела перестроиться. Ну, иногда в некоторых ситуациях, может быть, и придется обратиться к смеси, но чтобы знали, что это, ну, вынужденная мера, как лекарство. Отнестись к этому как к лекарству. Мама перестраивается, и потом все вновь идет по накатанной дороге. То есть для того, чтобы полностью уйти на искусственное вскармливание, для этого должны быть все же объективные причины. И лучше в этом вопросе не руководствоваться своими представлениями об этом, а все же заручиться консультацией специалистов, потому что смесь рознь, и объемы разные, и можно так накормить ребенка, что ого-го, и закончится серьезной проблемой.
Да, то есть смесь, безусловно, должен подобрать педиатр, должен подобрать специалист.
Конечно, не соседка.
Ни подружка, ни соседка.
Да.
Кормим ребенка грудью, он растет, все хорошо. Ребенку полгода, год, полтора, два, три. До каких мы кормим ребенка грудью? Вот ваше мнение, потому что, в общем-то, есть случаи абсолютно разные, вплоть до того, что читала какие-то статьи. Ну, это не в России, а за границей. Ну, вот был ли случай, что 5-летнего ребенка мама кормила грудью? То есть, где золотая середина? Что слишком рано плохо, слишком поздно плохо? Где она, вот эта середина, когда лучше завершать лактацию и хрумкать морковку?
Ну, знаете, вот смотрите, мы же все такие живые, все такие разные, но существуют какие-то некие флажки. Все равно существуют некие флажки, которые нам определяют что-то или дают как бы сигнал к следующему этапу. Вот одним из таких флажков являются зубы. Появление зубов у ребенка говорит о том, что он уже подсозрел для более плотной еды. Почему и настоятельно рекомендуют до полугода, да, чтобы ребенок кормился только грудным молоком, потому что время прорезывания зубов считается начало с 4 месяцев. Ну, да, как правило...
У некоторых в 4 месяца уже зубки. Остренькие,
да.
Маленькие
бывает,
зубки.
Бывают, редко в 4, но бывают, да. Как правило, среднестатистически, ну, ближе к полугоду. Поэтому до полугода это ребенок, стопроцентный грудничок. То, что называется, по мере роста, по мере развития, когда, да, зубной ряд прям уже хорошо формирует. Ну, тут уже, ну, ребят, ну, конечно, уже человек готов, ну, если не хрумкать морковь, то держать...
Баклажанчики.
Конечно, настоящую такую брутальную еду. Вот, поэтому грудное молоко до года, это, конечно, золотой стандарт. Это золотой стандарт. Но Всемирная организация здравоохранения, они там назидают и гораздо более поздние сроки. Но мы должны понимать, что мы все разные, а Всемирная организация здравоохранения, она одна на нас, на всех. И люди на планете тоже в разных совершенно ситуациях живут. И вот. И Африка есть, и более развитые, да, места, континенты. Вот. До года это золотой стандарт. Ну, по опыту и практике, ну, хорошо, полтора, конечно, но 3 года, ну, нет, это перебор уже, скорее всего, потому что там уже возникают психологические проблемы, и необходимости у ребенка нет в таком возрасте кормиться грудным молоком. Ну, нет необходимости, он ест все со стола, поэтому это тоже элемент воспитания. И пищевого поведения, и поведения в принципе. Поэтому год-полтора, наверное, это было бы самое идеальное.
А мне сейчас подсказывает звукорежиссер, что, к сожалению, наша программа подходит к концу. Поэтому, раз мы начали говорить о том, что там до скольких, да, до какого возраста ребенку нужно кормить молоком, давайте прям буквально в 2 словах, чтобы завершить эту тему, скажем, как безболезненно свернуть грудное вскармливание, чтобы ребенок, да, чтобы ребенок 1,5 года не стучал кулаком по столу, не говорил: мама, ты бяка, все, ухожу я.
Не дружу с тобой.
Да, от тебя за такую подставу.
За предательство. Но вообще безболезненно получается у очень немногих. Безболезненно.
А с чем это связано? Почему?
Ну, наверное...
С психологическим аспектом? Больше, не хочет ребенок
в большей степени отпускать? Да. В большей степени да. И здесь на эту тему, конечно, можно говорить много-много-много. Где-то это была попущенная ситуация, вовремя не прекратилось по требованию, да, то есть вот это потребование, которое не месяц продлилось, а уже больше, и у ребенка сформировалась привычка, чуть плохое настроение, вот он ищет вот это вот заесть, за... пожамкать, почавкать.
Ну, это я так... Антистресс.
Антистресс, да. То есть не столько голод, сколько антистресс. Это уже психологические моменты, которые более сложны. Если ребенок кормится правильно, и у него прикормы идут, да, в соответствии с рекомендациями, то как бы в идеале грудное кормление может остаться 2 раза в сутки. Утром и вечером. Но, как правило, это редко происходит, поэтому все равно расставание с грудным вскармливанием абсолютно безболезненным бывает далеко-далеко не у всех. Бывает, ребенок подрос и сам отказался, бывает, но далеко-далеко не всегда. Но здесь, в этой ситуации, я думаю, что надо справиться всем, и близкие, чтобы помогли, чтобы не было предательства. То есть если он купается в любви и не чувствует себя преданным, мама его жалеет, и мама его обнимает, и говорит: прости, не могу.
Я уверена, что мы с вами еще, Валентина Васильевна, обязательно встретимся и поговорим. На сегодня у нас все, уважаемые радиослушатели. Мы с вами прощаемся. До свидания.